Ну что, помолимся? Давай
зачистим.
Помолимся.
Потом скажите мне, потому что я глупая.
Если утешитель у души истины, и жизнь детской вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди из щели чавны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже дух.
Ну, все, что мы сегодня с вами будем обсуждать, в тот раз, вот, когда мы встречались, мы на нашем сайте «Посох» вывесили под названием «Беседы с православными
Санкт-Петербурга».
Ну и целиком вот то, что у нас записалось, мы вывесили, а другие люди это слушали, и, в общем-то, получилось очень полезно, потому что более или менее живая беседа. Но чтобы она была еще более живой, я предлагаю вам вопросы записать, которые у вас будут возникать моего высказывания, а потом уже спрашивать, потому что если вдруг у вас какой-то вопрос возникнет, а вы его забудете потом, понимаете, это очень важный момент, потому что все равно всего не охватишь, даже если захочешь сказать все, все равно не получится, что-то забывается. Вот. У меня, конечно, безрадостные сообщения, к сожалению. Вот. И они, наверное, такие, как вам сказать, кажутся такими, может быть, резкими, покажутся вам, и, может, маловероятными в сегодняшней обстановке. Но, тем не менее, вот все эти дни, обдумывая это, представилось, что об этом все-таки необходимо сказать, и необходимо это как-то, чтобы прозвучало, и осталось вот как-то в умах, чтобы люди об этом думали, и если это не случится, слава Богу. Это будет самая большая радость. Если же это произойдет, не дай Бог, чтобы это не было неожиданностью. Потому что когда что-то происходит неожиданно, то это еще хуже. Почему хуже? Не потому, что мы к чему-то не привыкли, а потому, что могут возникнуть какие-то спекулятивные сопутствующие попытки каких-то людей воспользоваться вот этим состоянием растерянности. Не потому, что я переживаю, что кто-то из нас испугается, что хлеба нет там. Нет. А вот этим состоянием растерянности могут воспользоваться для того, чтобы использовать нас в каких-то определенных ненужных целях. Вот как сейчас пытаются использовать вот эту ситуацию противостояния православных православным, на самом деле для того, чтобы решить вопрос внедрения безналичных расчетов на территории России. Потому что мы знаем, что начинается финансовый кризис, который мы очень много читали, и он должен произойти на патриотическом ура, должен пройти наименее болезненно для населения. Да? Потому что сегодня мы уже слышали призыв помочь банку, который называется «Россия», путем перевода наших зарплат на счет банка из уст президента. Ну, то есть мы уже должны научиться видеть за определенными событиями их подоплеку, одной из подоплек. И вот чтобы нам не оказаться в такой ситуации, когда нашу растерянность могут использовать в определенных целях определенные люди, чтобы мы могли сами сделать определенный выбор, потому что, скорее всего, ситуация будет складываться так, что мы, в конце концов, можем оказаться в полной изоляции друг от друга. И положиться, кроме как на свое знание и приготовленность уже к чему-то, да, нам будет, в общем-то, ну, я имею в виду, в мирских делах будет не за что, может так случиться. Это сегодня мы так хорошо здесь все собираемся, мы можем друг другу позвонить, но может случиться так, что у нас такой возможности не будет. Поэтому то, что я сегодня, ну потому что существует тенденция к тому, чтобы мы могли пользоваться и средствами связи, и денежными средствами, путем использования определенного технического средства, да? То есть, и когда мы будем вынуждены отказаться от коммуникаций и от всего, да? И тем не менее нам нужно будет продолжать жить, и поэтому то, что сегодня здесь прозвучит, может быть, это слишком сгущение наперед. Красок. Нет, это не сгущение красок, это просто может быть наперед, может быть, это растянется во времени, а может быть, это произойдет очень быстро. Я не знаю, и никто, может быть, не знает. Но, тем не менее, тенденции, фактически, обстоятельства есть. Я не считаю, что факты – это все. Я никогда так не считала, что факты – это все. Потому что факты очень часто расходятся с реально происходящим потом в действительности событиями. И очень часто факты заводят нас, ну, немного не туда, скажем так, да, которые мы беремся оценивать. Но, тем не менее, мы
вероятности.
Ну, я вам вот это все скажу, вы зададите вопросы, если они у вас возникнут. Но мне бы хотелось, чтобы вы просто помнили о том, что это не неожиданность для вас, если это начнет происходить. Чтобы было определенное спокойствие. Просто. Почему? Потому что вот структура, механизм, который должен заработать вот-вот, на мой взгляд, он был полностью закончен, правовым образом оформлен еще в 2010-2011 году. На мой взгляд, он не заработал только потому, что у нас произошла президентские выборы произошли в 2012 году. И это была очень непопулярная мера, которая, вот внедрение этого механизма, которая, конечно, могла повлиять на процесс выборов, да? Процесс вот этого перехода власти. От одного человека к другому. И поэтому внедрение этого механизма будет происходить сейчас. Может. Но мы должны знать, мы не должны сейчас говорить о сроках. Мы должны просто попытаться познакомиться с самим механизмом, который был создан. Нам практически почти все известно. Просто сейчас очень легко будет все это собрать нам с вами в единую картину. Мы с вами прекрасно знаем, что в июле 2010 года был принят закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, который на стадии третьего чтения, заметьте, да, два чтения этот закон прошел без универсальной электронной карты, да. К третьему чтению в этом законе появилась универсальная электронная карта. Сегодня, если мы успеем, поговорим о нашем определении Конституционного суда, да, касательно этой карты. Но мы с вами знаем, что универсальная электронная карта должна быть оформлена каждому человеку, живущему в России. По планам, по этому механизму, так заложено. В 2011 году был принят закон о национальной платежной системе. И тогда мы уже с вами говорили, что это безналичная система. Да? Система безденежного обращения, которую пытались внедрить еще во время военного коммунизма, потом во время, так сказать, вот брежневско-хрущевские времена. И вот, наконец, мы снова с вами к этому подходим сейчас. Вот смотрите, инструмент безналичных расчетов, 2010 год, универсальная электронная карта. Затем система национальная платежная система, в которой ничего не говорится о наличных деньгах и о наличных расчетах, да, только об электронных и безналичных расчетах. И просто оттяжка времени в связи с президентскими выборами. Почему тогда в 2011 году мы говорили о том, что у нас будет безналичная система расчетов в России? Потому что было введено ограничение обналичивания. Зачем вводить ограничение обналичивания, если кругом масса наличных денег? И вот когда вышел закон о национальной платежной системе в 2011 году, первая мысль, которая возникла, раз вводится ограничение обналичивания, значит, предполагается желание обналичить, желание получить что-то у общества, да, чего нет. То есть мы поняли из этого закона о национальной платежной системе в 2011 году, что у нас готовится полностью безналичная система платежей в России. И вот наступил 2013 год, когда все слышали по радио, по телевидению и, может быть, от знакомых, что в России хотят ограничить сделки наличными. Это произошло в Казахстане, это произошло в каких-то других государствах рядом с Россией. А в России говорили об этом очень много. Что будет ограничение сделок, расчетов наличными, 600 тысячами хотели ограничить, да? А потом сократить этот размер сделок. Ну, то есть, купить вот квартиру, да? Нельзя купить квартиру, потому что она всегда в Санкт-Петербурге стоит дороже 600 тысяч. То есть, только безналичным путем. Вот так хотели сделать. Этот законопроект был подан в Государственную Думу. Вот я даже записала, чтобы не забыть, депутата Государственной Думы, который такой законопроект подал. Этот депутат зарегистрировал законопроект. Он получил все положительные отзывы всех необходимых комитетов и комиссий Государственной Думы. Это очень длительный процесс по регламенту Государственной Думы. Все совершенно положительно, без сучка, без задоринки у депутата Аксакова прошло. И у него удивительный совершенно законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, позволяющий нашему Центральному банку вообще самостоятельно устанавливать потолок расчетов наличными. Даже никаких 600 тысяч речь не шла, никаких 300 тысяч. Просто Центральный банк как хочет, так и ограничивает расчеты наличными. Знаете, какой замечательный законопроект. Ну, казалось бы, если люди хотят ограничить расчеты наличными, сохранив их, да, они получают великолепный инструмент. Федеральный закон на уровне Гражданского кодекса. Ну, то есть, по сути, это, так сказать, скрижали, да, по закону. И что делает депутат Аксаков? Он 10-12 года сам забирает этот законопроект. Он его отзывает. Без всяких причин. И у нас в России, ура, нет никакого ограничения наличных расчетов. Казалось бы. Но в декабре 2013 года принимается законопроект о внесении дополнений в закон о национальной платежной системе. Помните, вот мы только что с вами обсуждали, 2011 год, закон о национальной платежной системе, который, по сути, вводит безналичные платежи вообще во всей платежной системе России. И если в законе о национальной платежной системе в 2011 году ограничение, разрешение, обналичивание денег было 100 тысяч, то тут делают подарок. Понимаете, обновление такое, да, системы? 600 тысяч разрешают обналичивать. Тем, кто проидентифицирован в платежной системе 666, то, что мы говорим, да? Тот, кто проидентифицировался в этой системе. То есть тот, кто имеет электронный кошелек, тот, кто зарабатывает электронные деньги, он получает разрешение обналичивать деньги 600 тысяч рублей. Те, кто не проидентифицирован, 15 тысяч. Экстремисты по 10 тысяч на каждого члена семьи, находящегося на иждивении. Вот такой закон был принят вместо закона депутата Аксакова о полной свободе Центрального банка ограничивать, да, регулировать сделки наличными. Какой вывод можно из этого сделать? Если забирается закон на проект о регулировании сделок наличными, а принимается обновленный, да, закон, обновляется о разрешении обналичивания, значит, нам возвращается старая идея о введении в России полностью безналичных расчетов. И когда вступает этот закон в силу, разрешение обналичивания в размере 600 тысяч рублей для проидентифицированных в системе, с 1 августа 2014 года. С 1 августа 2014 года. Если это не произойдет, сокращение наличных в России, слава Богу. Ну, просто очень не хочется, чтобы это было для вас неожиданностью, что вы придете за пенсиями, а вам скажут, пенсия вам начислена, а наличных нет. Ой, а мы вам приготовили карту. Понимаете? Я не хочу получать карту. Ой, распишитесь, что вы отказываетесь от получения. Да, вспоминаете, да, то, что мы в тот раз обсуждали? Что ни в коем случае нельзя отказываться от получения, потому что этим одобряется выпуск. Это может начаться уже в мае. Но если о мае никаких доказательств у меня на руках вот письменных нет, это просто звонки из России о том, что людей, знакомые на почтах, предупреждают, что в мае месяце может вот произойти перебои в доставке пенсии наличными, то что касается 1 августа 2014 года, это текст закона, который принят вместо законопроекта депутата Аксакова в прошлом году, который хотел просто Центральному банку разрешить в любой форме регулировать сделки наличными деньгами. Понимаете, вот сегодня разрешаю сделки по 100 тысяч, завтра по 500 тысяч, послезавтра вообще запрещаю. Полная свобода у Центрального банка. Нет, разрешаю только, понимаете, вот, устанавливать границу только для обналичивания. Вот это меня наводит на мысль, еще раз вот свои рассуждения вам повторяю, откуда это все? Что у нас предполагается сокращение наличных в обороте, очень резкое сокращение наличных в обороте. Мы прекрасно с вами знаем, что у нас очень большое количество наличных в теневом секторе. Об этом очень много говорят. Да? Но это решалось у нас очень просто в России, как вы помните. Это еще вот, при Горбачеве, да, когда проводилась реформа в течение буквально нескольких дней. Денежная реформа. Об этом, конечно, заранее никто никогда не представляет, что у нас там будет денежная реформа. Об этом никто никогда не скажет. Это будет неожиданностью. Но это тоже способ сократить наличные в обороте. И мы прекрасно с вами знаем, что те люди, которые имеют большое количество наличных, они ничего не потеряют. У нас много лет после той реформы торговали этими эсеровскими наличными там, да, за пределами России. Но это нас с вами не касается. Просто нужно каким-то образом иметь это в виду, чтобы это не было неожиданностью. Еще какие два основания в пользу этого? Даже три основания. Во-первых, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время своего доклада депутатам. Доклад этот полностью изъят из стенограммы этого заседания Государственной Думы. Я не могу вам его представить, но о нем есть упоминание в средствах массовой информации, в статьях газетных, откуда я узнала. Она этот доклад читала перед тем, как ее депутаты избирали. То есть у нас председатель Центрального банка назначает закон. Депутаты голосуют. Кто будет председателем Центрального банка России? И вот перед этим Набиуллина, которая была выдвинута президентом Путиным, она прочитала депутатам доклад о планах своей деятельности на посту председателя Центрального банка. Она сказала, бумажных денег в России не будет. И после этого депутаты Государственной Думы ее избрали. То есть вы понимаете, да? Как бы инициатива откуда идет? И оттуда, кто руководит страной. Да? То есть, затем исполнитель, то есть председатель Центрального банка, он не скрывает совершенно своих планов. И мы видим с вами Нижнюю палату парламента, это уже орган законодательной власти. Полная гармония в идее сокращения наличного денежного оборота в России. Второе. Сейчас идет, по сути, уже решение вопроса о предоставлении гражданам свободы выбора банка. Знаете, банковское сообщество сейчас уже обеспокоено не тем, чем оно было обеспокоено до 2010 года, когда принимался закон о госуслугах, когда банковское сообщество письма в Государственную Думу о том, что универсальная электронная карта – это навязанная банковская услуга. Сейчас они уже этим не обеспокоены совершенно. Они обеспокоены тем, что у нас, оказывается, люди не имеют свободы выбора банка для получения безналичных платежей. То есть они уже делят ту часть денег, которая еще выдается людям наличными. Потому что безналичная часть, которая уже сегодня распределена, понимаете? Но еще есть кусок, который можно поделить. И вот сейчас уже делится вот это. Об этом идут широкие обсуждения сейчас. И такое предложение уже банковским сообществом подано. И еще один признак, третий вот такой, это то, что хотят у нас отменить счета и книжки на предъявителя. То есть у нас еще существует возможность книжку открыть на предъявителя. Да. И чековую книжку на предъявителя оформить. Вот тоже прекратить эту форму деятельности. То есть вы понимаете, все направлено к тому, чтобы человек ту ради куска хлеба проидентифицировался в системе 666, да? И чтобы он осуществлял электронные расчеты. Ну, акционерное общество «Универсальная электронная карта» зарегистрировалось и как некоммерческая организация, которая также будет совершать и электронные расчеты. Не только безналичные, да, расчеты будут. Универсальная электронная карта не только будет инструментом кредитной картой, да, вот то, что мы в суде с вами обсуждали, номер кредитной банковской карты на ОИК. Она будет также и инструментом электронных расчетов, вот тех наднациональных расчетов, которые существуют вне зависимости от национальной системы расчетов. Вот. Электронные деньги – это просто записи, электронные в компьютере, да. Электронная запись и доступ к этой электронной записи посредством электронного ключа, который нам хорошо известен. То есть, вот, собственно, то, что мы с вами называем. Во всяком случае, сегодняшняя информация о том, что у нас обвал полный на фондовой бирже, еще один раз сегодня прозвучало это по центральному телевидению, о том, что у нас финансовый кризис. Я думаю, что это должно нас заставить подумать о возможных последствиях происходящих событий именно в этом ключе. Понимаете, именно в этом ключе. Мы не говорим о политике сейчас, мы говорим о возможных последствиях того кризиса, который у нас, который мы давно ждем под каким-то соусом. Вот сегодня к нам это подходит. И, может быть, уже с мая мы с вами почувствуем какие-то очень серьезные действия по сокращению наличных денег в обороте. И, наверное, к этому надо как-то подготовиться. Не только морально. Дело все в том, что делать, это каждый человек будет решать сам. Понимаете? Я, так сказать, вот со своей кочки должна вас предупредить о том, что это возможно. И, может быть, на первое время как-то чем-то запастись. Если это не произойдет, мы все успешно съедим наши маленькие запасы и ничего не потеряем. Понимаете? Посмеемся весело над тем, что я вам сейчас говорю. Но я думаю, что никаких причин для переноса внедрения этого механизма мы пока не видим. Я имею в виду формальных, мирских, вот человеческих причин. И мы должны просто это иметь в виду. Ну, не произойдет это, слава Богу. Ну, столько раз не происходило, начиная с 17-го года. Может быть, и на этот раз не произойдет. Но, тем не менее, большей готовности, пока не было еще, чем сейчас. И большей психологической готовности. Потому что сейчас вот на этой волне радости по поводу присоединения Крыма люди могут и это известие воспринять как чуть ли не участие в патриотической поддержке национальной платежной системы России, которая противостоит всему миру. Вот так это примерно может выглядеть.
Это создание нашей национальной.
Возрождение нашей национальной платежной системы. Вот. Но эта информация, в общем-то, где-то вот, давность ее где-то месяц-полтора. А свежая информация касается того, как наши дети нам с вами сейчас будут демонстрировать в мае месяце роль бумажного паспорта гражданина Российской Федерации. Дело все в том, что введен электронный экзамен в 11 классе, но введен обязательный электронный тест и в 9 классе с этого года новым законом об образовании в Российской Федерации. Но в связи с тем, что вот этот электронный тест психометрический вводит у нас уже чуть ли не 10 лет в России, то мне представляется, что сегодня время для того, чтобы этот процесс остановить, упущен родителями. То есть это те дети, которые, родители, чьи дети когда-то поступали в первый, второй класс, уже тогда должны были добиваться права своего ребенка, как мы говорили, да, сегодня сдавать экзамен не в не в этом виде. В какое положение мы ставим наших детей? Если ребенок здоров, физически, психологически, социально, то есть нормальный человек абсолютно, он не получит даже бумажный аттестат, если он не сдаст электронный психометрический тест. Больной ребенок психологически, физически, да, или сидящий в тюрьме, он имеет возможность сдать традиционный экзамен сегодня. Ребенок, имеющий право сдать традиционный экзамен в 9 или в 11 классе, получает на руки бумажный аттестат. Но здоровый ребенок, если он не сдает психометрический электронный тест, не получает на руки аттестат. Но что самое интересное, с декабря 2013 года создана государственная информационная система государственной итоговой аттестации, куда все дети, которые обучаются в аккредитованных государственных школах, включаются по умолчанию в эту государственную информационную систему. Вот ученик – участник государственной информационной системы, государственной итоговой аттестации. То есть участник ЕГЭ, участник общего государственного экзамена, участник электронного психометрического теста по умолчанию, то есть только по тому факту, что учишься в школе. Если ты не являешься на этот электронный тест, ты остаешься только с годовыми оценками. Если же ты приходишь на электронный психометрический тест, первое, что ты делаешь, это ты расписываешься на регистрационном листе, ставишь в серединке вот так, это наши дети сейчас делают. Я почему так вам рассказываю? Это они для, ну, жертва для нас. С одной стороны, в общем, это как бы жертва. А с другой стороны, вот нам показывают еще раз родителям, может быть, не их родителям, а вообще в принципе родителям, да? Когда-то там у нас были дети маленькие. Вот он вот так вот в серединке расписывается в 9 классе. Вот регистрационный лист. Вот здесь такая рамочка для подписи. А вот здесь вот идентификационный номер. Потому что вся остальная экзаменационная работа, она подлежит обезличиванию. Ее проверяют люди в 9 классе. Не машину в автоматической системе автоматической проверки, как в 11 классе. А чтобы никто не улизнул в 9-м, проверяют люди. Но этим людям приносят обезличенные экзаменационные работы. Что такое обезличенные экзаменационные работы? Это когда вот это, у нас обезличивание в Российской Федерации законодательно, нормативно закреплено с обратной связью. Не то, которое должно быть обезличивание по нормам международного права, без обратной связи. А у нас идентификационный номер, который всегда связан с персональными данными обратно. Который выработан цивилизацией с нашим именем. Вот если мне присвоен номер, если я им пользуюсь, то тот, кто учитывает мои данные, он всегда знает, что это мой номер. То есть это идентификация, это обезличивание в кавычках, казалось бы, да, это обезличивание с обратной связью. Это мое согласие или согласие моего ребенка на применение в отношении него номера, заменяющего его персональные данные. И вот за это дети в мае будут в 9 классе, не только в 11-м, ставить подпись на регистрационном листе. Когда они сдадут этот психометрический тест, данные о котором уйдут в систему международную, да, о психометрическом, вот, то есть ребенка, этого человека, ему не выдадут бумажный сертификат. Вот раньше выдавали все эти годы, все эти 8-9 лет, всем сдавшим ЕГЭ выдавали бумажный сертификат о сдаче ЕГЭ. Давали аттестат и бумажный сертификат о сдаче ЕГЭ. В этом году ни один ребенок бумажного сертификата о сдаче ЕГЭ, ну, кроме тех больных, которые просто получили аттестат, сдав традиционный экзамен. Я говорю сейчас о здоровых детях, наше будущее. Срез вот этот весь, да, поколение. Они получат запись электронную в системе. И доступ к этой записи будет бумажный паспорт, который выводит у нас с вами куда? На страховой номер. Вы понимаете, как нам дети показывают? Что мы делаем? Вот ребенок сдает электронный тест, он ставит подпись за идентификацию по номеру, его данные уходят, да? Но доступ, чтобы дальше поступить, чтобы дальше учиться, да? Вот. Продолжение вот этих правоотношений. И вот эта государственная информационная сеть включает не только школы, но она включает теперь и училище, и техникумы, и высшие учебные заведения. И если раньше ребенок мог в 9 классе уйти с аттестатом с бумажным, помните, да, как мы хитрили? Наши дети получали аттестат бумажный в 9 классе, уходили, поступали в училище, в техникумы, потом в институты. Теперь это единая государственная информационная система. И чтобы ребенку продолжить образование, ему нужно обязательно иметь согласие на идентификацию по номеру и обязательно нужно иметь доступ к результатам своего тестирования с применением бумажного паспорта гражданина Российской Федерации. Идентификатор, который формируется из данных паспорта, он выводит на страховой номер и дает ребенку возможность дальше продолжать образование. Почему не работает это в других государствах? Потому что в других государствах не уничтожены частные высшие учебные заведения. Мы с вами знаем университеты в других государствах, которые являются частными, но они имеют такой статус в этих государствах, намного превышающий статус государственных учебных заведений. И поэтому у них работает двойная система. Ребенок не должен обязательно сдавать психометрический тест, кроме Израиля, между прочим, да, как мы знаем. Психометрический тест это обязательно еще в Израиле, кроме России, для того, чтобы продолжать образование. Они учатся и в средних учебных заведениях, не государственных, да, в лицензированных просто, и продолжают получать высшее образование в негосударственных учебных заведениях. Наши дети этого лишены. У нас нет таких учебных заведений. Но при этом с этого года всем высшим учебным заведениям разрешено проводить и вступительный экзамен. То есть дети вообще ничего не получают от этого электронного теста. То есть если раньше их заманивали, что вы сейчас сдадите этот ЕГЭ, и вы будете сдавать вступительные экзамены, кроме двух университетов, ведущих в России, то теперь нет, этого нету. И вот в мае месяце срез поколения уйдет в систему, да, весь. На будущий год уйдет, еще через год уйдет. Так получается, что все люди в России, что такое дети? Это срез всего населения, которое живет в этой стране. Да, вот так вот, по страничкам. И все люди ставят подписи под тем, что они готовы войти в эту систему под идентификационным номером и получать доступ по бумажному паспорту к этой электронной записи в системе.
Валерина, а можно я добавлю? Дело в том, что с 2000 года 4 класс сдают ЕГЭ.
Да, вот.
В этом году, вот у меня было собрание 3 дня назад. В апреле месяце Адмиралтейский район сдают, другие районы уже кто-то сдавал, кто-то нет. 4 класс.
Русский,
русский.
Что касается 4 класса, для чего вводится 4 класс? Если 9 класс вводится для того, чтобы никто не улизнул, но дети взрослые, вот сейчас дети просто разворачиваются, умные дети, и уходят. Они говорят, нам не надо ничего, мы не будем в этом участвовать. Но вот что вы скажете ребенку, которому 16 лет? Ну, его приведут, к нему на дом придет милиция, к родителям. Проверит состав вот, на уголовную статью, на соответствие, ну как, проверит, не обращаются ли родители с ним жестоко, не бьют ли они его в темном углу палками, чтобы он только не признался, что он хочет сдавать этот электронный экзамен. Когда милиция удостоверяется в том, что ребенок сам не хочет, то есть он пишет им объяснение лично в 16 лет, что он не хочет, да, они уходят. А 4 класс, это 10 лет. С 10 лет подойдут к ребенку психологи и спросят, а ты хочешь там со своими детишками издать вот там тест? Смотрите, как там интересно. Скажут, да, хочу. Все, ему тут же представителя независимого дают, который будет защищать его интересы против его родителей. И люди, которые сейчас сдают своих детей в школу, они этих детей потеряют в действительности. И никакой прокурор, никакой судья, никакой адвокат не поможет. Поэтому я-то это рассказываю не к тому, чтобы решать проблемы сейчас родителей. Родители могут с 1 сентября этого года учить своих детей дома по федеральному закону об образовании в Российской Федерации по статье 17. Я сейчас говорю о том, что... Дети нам показывают, что такое бумажный паспорт гражданина Российской Федерации. Понимаете, какая жертва? И именно с детей все начинается. Сначала началось все с людей, которые нуждались в медицинской помощи. Первая система, которую перевели на безальтернативные рельсы, да? Это была медицина. Сейчас скорая развернется, если вы не распишетесь, согласие. Вы будете хрипеть, или ваш любимый родственник будет хрипеть, лежать, умирать. Пока вы не поставите подпись, вам никакая бесплатная медицинская помощь не будет оказана. Второе – это дети. Здоровые дети, которые нам показывают, что такое бумажный паспорт гражданина Российской Федерации. Это такой же ключ в систему, как электронный. Большего, более как исчерпывающего доказательства Мне кажется, просто привести невозможно. Еще раз повторяю, детям больше не выдают с этого года бумажный сертификат о сдаче электронного экзамена. Делается электронная запись в системе, а доступ к этой электронной записи для продолжения образования происходит по бумажному паспорту гражданина Российской Федерации, не по электронной карте.
То есть уехать вообще получать образование в другом месте?
Я сейчас не о получении образования говорю. Я говорю о том, что то, что происходит сейчас с нашими детьми, к сожалению, происходит для того, чтобы мы хоть на их примере поняли, к чему мы подходим. А подходим мы к очень интересной ситуации. Дело все в том, что 12 марта 2014 года в Государственную Думу подан проект закона 470-924-6 о паспорте гражданина Российской Федерации. Любой человек, который прочитает этот проект закона, он просто должен ликовать. Вы знаете, что это за законопроект? Паспорт у нас в преамбуле законопроекта только бумажный. В паспорте может быть только герб Российской Федерации. Больше никаких других узоров и символов. Никаких машиносчитываемых записей. Никаких чипов. Никаких номеров. Можно указывать национальность. Можно указывать вероисповедание. А вы знаете, кто подал этот паспорт? Этот паспорт подал депутат от КПРФ Кашин, который так просил, чтобы у нас было законодательно закреплено две системы. Помните эту альтернативу? После которой у нас был принят закон о госуслугах с универсальной электронной картой. Ту самую альтернативу, на которой нам Конституционный суд отказал, написав, что статья 26 направлена на реализацию этих двух систем. Системы-то вы две просили. И чтобы мы могли гарантировать вам вашу просьбу, мы должны изготовить инструмент получения услуг в электронной форме, если вдруг вам этого захочется. Он будет лежать у нас. Вот этот самый Кашин сейчас стал субъектом законодательной инициативы о бумажном паспорте. А знаете, в каком комитете находится этот законопроект? У господина Плигина. Того самого, который нам обещал, что из бумажного паспорта личный код в 2003 году. Когда уже однажды такой паспорт принимался. Который потом снял этот законопроект из-за его неактуальности. И который нам в этом году, то есть в 2013, провернул вместо отмены статьи 26, да, одними устами было сказано господина Плигина, что статья 26 неконституционная, а потом вдруг господин же Плигин говорит о том, что эту статью нужно просто во времени растянуть до 2015 года. И вот этот господин Плигин сейчас этот законопроект о замечательном паспорте гражданина РФ получил в свой комитет по конституционному строительству, да? Вот. Вы понимаете, можно сейчас говорить о том, что с этим законопроектом будет дальше. Можно обсуждать. Мы об этом тоже можем поговорить, если мы успеем. Что в него будут дополнены какие-то еще нормы об электронном паспорте. Да, вот как был дополнен закон о госуслугах главой о универсальной электронной карте, да? Мы можем сейчас говорить о том, что в этот закон будет дополнена целая глава об электронной карте, паспорте, да? Допустим. Может быть, он вообще будет как-то переписан. Мы можем долго об этом спорить. Писать туда обращение, что мы требуем все-таки вот этот паспорт хороший, бумажный, чистый, ради наших детей. А дети-то нам что показывают? Куда доступ-то этот паспорт? Понимаете? Это очень хорошо понимают украинцы. Видите, у них реестр один, а паспорта два. Один с чипом, на который что-то записано, а второй паспорт, на который не записана электронная информация. Чип есть, но он чистый. А реестр, куда человек входит, написав заявление на паспорт гражданина Украины, один. Так вот у нас этот реестр тоже один. Где каждый человек страховой номер и номер чипа. И этот реестр называется «Единый реестр универсальных электронных карт». В этом реестре нет режима запрет выпуска. То, что мы с вами пытались сделать несколько раз. Мы просто бились об эту стену Да, и вот волна откатывалась, потому что универсальной электронной карты нет режима запрет выпуска. Это, по сути, у нас называется государственный регистр населения, как хотите это назовите. Но это список людей, согласившихся на идентификацию по номеру, где человек номер и номер носителя этого номера, да, для системы. И когда мы с вами вообразим, что завтра нам приносят закон в российскую газету, мы покупаем в ларьке, и мы видим, что принят закон о паспорте гражданина Российской Федерации. Без всяких я вообще не говорю сейчас о дополнении. Просто вот то, как он подан этим депутатам Кашиным сейчас в Государственную Думу. И все, что я говорила, и там и религия, и никаких номеров, и никаких шестер, никаких личных кодов, никаких машиносчитанных записей чипов. И когда нам это приносят, мы должны помнить о том, ключом куда уже сегодня является этот паспорт. Но самое интересное, если бы вот сейчас у меня была возможность техническая, вот на этой бы стене появилось бы три кадра. Первый бы кадр была фотография на паспорт гражданина РФ. Второй бы кадр был фотография на универсальную электронную карту. Процесс фотографирования, я имею в виду. И третий процесс фотографирования на загранпаспорт. И я бы задала вам всем вопрос, в чем разница между этими тремя процессами? И вы бы не увидели никакой. Потому что вот сидит человек, его фотографируют, вот вы видели, да, вот эта круглая лампа, внутри объектив, этот вот фотоаппарат цифровой присоединен к системе, и из принтера системы выплывает фотография человека, биометрический код, математическим путем составленный, и штриховая форма этого биометрия кода. То есть, что на паспорт гражданина РФ нас фотографирует обыкновенным фотоаппаратом, что на универсальную электронную карту, что на загранпаспорт с чипом, да, с пластика вот этой страницы. Совершенно одинаковая технология снятия фотографий с биометрических данных. Никаких трехмерных фотографий уже с 2007 года не требуется, ни в какую специальную кабину, никого не вводят. Человека просто фотографируют. В соответствии с ГОСТом, утвержденным в Российской Федерации, о высоконадежной биометрической аутентификации, формируется биометрия-код, переводится в штриховую форму, остается только на одну кнопку на самом деле нажать, понимаете? Нанесение. Но мы не говорим сейчас об этом, потому что антихриста нет. Но на самом деле биометрия-код – это то, что объединяет все эти три вот эти вот истории, которые я вам вот как в качестве демонстрации представляю. И когда человек фотографируется на паспорт гражданина РФ, на бумажный, даже вот на этот замечательный, который сейчас подан в Государственную Думу, если этот закон будет принят, он все равно получает уже в системе биометрия-код, и он все равно в системе получает промежуточный идентификатор, который выводит на страховой номер. То есть его данные уходят в единый реестр, в котором каждый числится. Страховой номер и номер носителя. Больше никаких данных. Вот это и есть та самая система, которую пытаются спасти вот этими законопроектами, вот этими попытками. Понимаете? Ведь люди стали сдавать паспорта РФ. Знаете, что началось? Даже те люди, которые уничтожали свои паспорта РФ, но боялись об этом написать, очень много таких людей, которые втихаря там где-то потеряли, ну и тихонечко бы их там никто не знал, они начали писать, что я утратил паспорт и не собираюсь по религиозным убеждениям. Эти люди имеют заключение наличия гражданства, они, так сказать, вот, могут доказать, что они граждане России, но они уходят от системы. Понимаете? Они обнуляют свое согласие, которое они дали органам государственной власти. А кто такие сегодня эти органы государственной власти? Вы знаете, вот много понятий пытаются дать философы современным государствам, которые вот мы исторически видели, как только не обзывают, тоталитарными там и прочее. Ведь на самом деле самое точное понятие дал святой Гермоген Тобольский в 17 году, когда он сказал, что государство антихристово, антихристианское государство. И вот это вот определение Конституционного суда, которое почти каждый из вас получил о возврате наши с вами жалобы, это письменное доказательство. Вот кто бы ни пришел, даже сиди ко мне и скажи вот здесь вот при свидетелях, что я занимаюсь здесь спекулятивными порочащими действиями на власть. А я вот так вот открою этот акт высшего органа судебной власти. И знаете, что я здесь прочитаю? Что, оказывается, у нас органы публичной власти вправе обрабатывать мои персональные данные и заключать для меня договор банковского счета вообще без моего участия. А у меня, оказывается, есть право только пользоваться носителем этой обработанной информации. Значит, что говорит нам высший орган судебной власти? Он говорит о том, что направленность этой власти на уничтожение моей правовой личности. Кто наделяет меня личностью в разных ее, так сказать, вот, сторонах, да, ипостаси? Господь. Значит, если это, вот это проявление властное этой структуры направлено на уничтожение моей правовой личности, значит, это антихристианская направленность. И вот мы через сколько, через 100 лет, после того, как жил владыка Гермоген, получаем доказательство, смотрите, синей печатью, подлинное. Да, если там говорить, что я что-то подел, каждый получил. И каждый, кто подал еще после вас, это получит. О том, что у нас власть выбрала полностью антихристианскую структуру управления. И если мы даем туда заявление на основное удостоверение личности, а ведь что такое основное удостоверение личности? Во-первых, если вы вспомните, свидетельство об ИНН нам дали на бумаге. У нас нет электронных свидетельств о постановке на учет налоговом органе. Они все бумажные. Страховое свидетельство пенсионное нам тоже дали на бумаге. Так почему же, когда речь идет о паспорте, мы вдруг думаем, что бумажный паспорт лучше электронного? Да, это одна ситуация. Но, с другой стороны, чем отличается основное или любое удостоверение личности от свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или от страхового свидетельства? Это документ, который в себе сочетает идентификацию, то есть именование, что вот я Пугачев, да, и возможность меня опознать вот этой системой аутентификации. Не только меня назвать, но и меня узнать. Раньше это как было? Фотографию, открывает паспорт, да? Милиционер. Так, это она. И так вот ее зовут. У нее такое имя. Пугачева Анна Валерьевна. И вот так она выглядит. Так она выглядит. Да, так она выглядит. Если вот мы ее не узнаем, мы там ее к эксперту там несем, там останки, да, и устанавливаем, что вот это тело соответствует вот этим данным. Теперь аутентификация будет производиться не людьми, а будет производиться автоматически действующей системой. И этой автоматически действующей системе нужны свои параметры узнавания. И это биометрия-код, который формируется по моей обыкновенной фотографии, математическим путем. А идентификация происходит по номеру, который заменяет мое имя. И это полностью соответствует, тому, о чем сказал нам еще в 1666 году монах Зиновий. Это то, что сейчас висит на главной странице Почаевской лавры, которую так хотят уничтожить некоторые личности. Да, полностью. Потому что вот на главной странице Почаевской лавры сейчас висит книга монаха Зиновия, которая находится в библиотеке Почаевской лавры, где черным по белому дано описание начертания. С удивительной точностью соответствия. Узнавание и именование должно быть в этой печати. Понимаете? И вот когда мы пишем с вами заявление на паспорт и идем фотографируемся, думая, что мы идем фотографироваться на бумажный, обыкновенный, хороший, чистый паспорт, мы даем согласие, во-первых, на обработку наших персональных данных вот в этой системе публичной власти, которая выбрала направленность, которую мы с вами читаем вот в этом определении Конституционного суда, на уничтожение нашей личности. А во-вторых, мы с вами Сдаем эти данные именно для формирования этого биометрия кода, который и будет доступом в эту антихристовую систему. Начиная с интернета, и мы знаем сейчас в Америке эти разработки, в России эти разработки, чтобы доступ везде был только по этим двум кодам. Чтобы система могла человека узнавать. Вот человек идет по улице, она его должна узнать и увидеть, что он проидентифицирован. Понимаете?
Извините, мне начинает жаловаться, что душно. Друзья, мы можем здесь включить вентилятор, но будет гудеть. Не помешает?
Не надо.
Оставляем как есть. Дверь открывать нежелательно, потому что там могут очень здорово шуметь другие люди.
Не надо ничего.
Оставляем, да?
Да, хорошо.
Все.
Значит, вот то, на чем я хотела сфокусировать сегодня ваше внимание, что мне кажется очень опасным. Почему? Потому что пока существует система автоматической идентификации людей по идентификационному номеру, в которой применяется и биометрическая идентификация по биометрическому коду идентификационному, пока эта система как таковая существует на вооружении власти государственной, всякое заявление туда на паспорт есть передача добровольная своих персональных данных. Понимаете, что это такое? Вот это то, что написано здесь, и то, что написано в статье 26, которую мы пытались признать неконституционной. Что мы написали все в нашей жалобе? Мы написали очень понятно. У государственных органов в Конституции, в статье перечислили, не прописаны полномочия. Ни у одного органа государственной власти нет полномочий за совершеннолетнего, взрослого, непризнанного умственно отсталым или там алкоголиком или еще каким-то человеком социально опасным, инициировать оформление его удостоверения личности, потому что я сама себя называю. Ну, допустим, вчера я была с одной фамилией, с одним именем, а сегодня я хочу называться иначе. Это мое дело. А завтра я вообще не хочу никак называться. Понимаете, я хочу сказать, что я православный христианка. Ну, к примеру, понимаете, это моя воля. Я хочу остаться инкогнито. И этой свободой пользуется каждый совершеннолетний человек. И ни для одного юриста это не секрет. Вам любой доктор юридических наук скажет, что да, это так. Это моя воля. И никто не может за меня совершать юридически значимые сделки. Никто. Ни один государственный орган. И это мы написали в Конституционный суд. Что статья 26, предусматривающая инициирование, оформление удостоверения личности, заключение гражданской правовой сделки противоречит конституционным нормам. Что нам пишет Конституционный суд? Ничего подобного. Государство вправе это делать. Потому что вы сами уполномочили это государство. Вы понимаете, что происходит? Первично наше волеизъявление, когда мы написали заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации. Мы передали свои персональные данные в эту систему. Что написано в статье 26? Универсальная электронная карта оформляется в уведомительном порядке, без нашего участия, с использованием тех персональных данных, которые уже имеются в государственных информационных ресурсах.
У нас же есть паспорта.
Что мы писали в своих заявлениях на получение паспорта? Мы писали свою фамилию, имя, отчество, дату места рождения, место жительства. Мы фотографировались. Да? Ну вот что интересно.
На пропуск, а можно вот на пропуск у нас?
Я прошу, я вас просила, записывайте свои вопросы и задайте их мне потом, потому что я не такой опытный оратор, как, может быть, некоторые высокоодаренные люди. Я хочу здесь сказать, что когда человек сдает эти персональные данные в эту систему, он ведь еще и фотографируется, и эти данные, они начинают обрабатываться в этой системе государством на основании вот этого добровольного заявления. И вот этот государственный информационный ресурс данных о выданных паспортах хотели оформить федеральным законом. Знаете, как интересно? Написан закон об электронных паспортах, опубликован в Российской газете в прошлом году. для всенародного обсуждения. Год назад. Мы все его читали, об электронном паспорте. Помните, страсти кипели, у нас будет электронный паспорт, у нас будет электронный паспорт, у нас тут закон. А он до сих пор не подан в Государственную Думу. Я говорю уже. И он в правовых базах гарант и консультант опубликован. Это первый случай вообще, чтобы законопроект был опубликован в правовой базе консультант или гарант, не будучи зарегистрированным в Совете Государственной Думы. Это никогда такого не было. Второй такой проект закона, это проект закона о реестре выданных паспортов гражданина Российской Федерации. Вот в этом законопроекте о реестре выданных паспортов гражданина Российской Федерации предусмотрена обязательная обработка данных о СНИЛС. То есть вы понимаете, да, соединение данных о выданном паспорте уже со СНИЛСом идет. Люди начинают сдавать паспорта. Люди начинают писать, что они не могут использовать эти паспорта, потому что факт наличия у человека паспорта означает его согласие на применение страхового номера. И вы знаете, что делает сейчас власть? Она собирается узаконить вот этот реестр выданных паспортов не в форме федерального закона, а в форме постановления правительства Российской Федерации о внесении дополнений в положение о паспорте гражданина РФ, который регулирует наши паспорта российские. Вот это положение 828 от 97 года. Там хотят внести целую главу о реестре паспортов. И никакого упоминания о СНИЛС. И вот если завтра ко мне придет милиционер, чтобы меня штрафовать за то, что я живу без паспорта, если раньше я могла написать, что я не получаю паспорт, потому что его получение, да, предусматривает мое согласие на применение СНИЛС. Ну, одно из оснований, да, которое я могла бы написать. А после принятия вот этого закона, если из паспорта уберут еще антихристианскую символику, да графу личный код, так мне вообще будет ничего написать. Вот я буду жить без паспорта? Ну, к примеру, я себя вот беру в пример. Придут ко мне и спросят, а почему живете без паспорта? А что я напишу? В реестре паспортов в нормативно-правовом акте 828, да, в положении о паспорте, не будет ничего про СНИЛС написано. Понимаете? В паспорте никакой антихристианской символики не будет. Графы личный код не будет. Спросят, а почему же ты паспорт-то не получаешь? Ну, ты же должна, это твоя обязанность гражданская. Почему ты его не получаешь? Вы понимаете, как они действуют? Как им нужно, чтобы люди... Ну, вот тот же вопрос, который они будут задавать мне. Каждый же человек может задать и сам себе. А что же я сумасшедший-то такой? Чего же я паспорт-то не получаю, если в нем...
Ничего нет.
Вы понимаете? Да надо его получать. И куда мы идем? Мы идем фотографироваться в ту же самое... Подвергаемся той же самой технологии обработки наших биометрических данных, которую я могла бы, если бы у меня были технические возможности, вам продемонстрировать. Что на УЭК сегодня, что на внутригражданский паспорт, что на загранпаспорт с пластиковой вот этой вот страницы. Но про этот биометрия-код никто, кроме вот этого ГОСТа российского, нигде не напишет ни в одном нормативно-правовом акте.
Какая хитрость.
Вот поэтому я, в общем-то, здесь вот, считаю необходимым вас об этом предупредить, чтобы вы это имели в виду. Потому что здесь есть люди, у которых сохранился паспорт СССР. Здесь сейчас сидят люди, у которых есть паспорт РФ, и они без него не могут, как им кажется. Правда. Понимаете?
И СССР тоже.
Но дело все в том, что самое печальное... что когда будет принято постановление правительства РФ о внесении изменений в 828-е постановление о реестре действительных паспортов, выданных РФ, я боюсь, что паспорт СССР отомрет, как отсеченная ветвь. Потому что реестр, вы понимаете, что у нас запущена система межведомственного электронного взаимодействия. Вы куда-то приходите с бумажными документами, а люди все равно уже входят в эту систему. Вот эта спекулятивная лжеальтернатива, ее никто никогда не собирался предоставлять. Понимаете? Вы можете обратиться в систему по бумажному документу, а система, она уже все равно идентифицирует вас по номеру. Понимаете? И дело все в том, что и ваше обращение туда, это согласие на вот эти правила игры на самом деле, если уж на это до конца, вот, понимаете, объективно смотреть. Но Дело все в том, что в данном случае, когда встанет вопрос о том, действительно ли паспорт гражданина СССР, вот эти чиновники, какие-то работники пенсионного фонда, почты, железнодорожного транспорта, социальных услуг, да, любые, они все равно для того, чтобы нам предоставить свою услугу, должны будут свериться с реестром действительных удостоверений личности. Что они должны будут сделать? Они должны будут взять наш паспорт, простите, бумажный, да, вставить его в сканер и должны будут получить ответ от системы. Очень быстро. Есть такой паспорт СССР, например? Или нет? Что нам система ответит, если она называется реестр выданных паспортов граждан РФ? Я думаю, это время близится. Без шума и пыли. Вот то, что хотели эти же коммунисты, которые сейчас играют вот в эти игры. У них предвыборная кампания, да? Она двигается. Они хотели тихо-тихо в декабре 2012 года они подали законопроект о паспорте бумажном. Только там была машина считываемой записи и полная отмена паспорта СССР. Чуть-чуть не приняли. Только потому, что люди узнали и быстренько написали протесты. Сохранили паспорт СССР. Сейчас это делается постановлением правительства Российской Федерации о внесении изменений в положение о паспорте гражданина Российской Федерации. Реестр выданных паспортов граждан РФ. Либо паспорта СССР там будут числиться, но тогда они станут таким же ключом в эту систему. Сегодня они еще не ключ в эту систему. Понимаете? Либо они просто перестанут иметь юридическую силу. Они будут как аттестат наших с вами детей бумажный. Понимаете, что такое? Сейчас бумажный аттестат здорового ребенка. Это фикция. Без электронной записи в системе. Знаете, вот ребенок имеет на руках бумажный аттестат, а электронной записи в системе он не имеет. По какой-то причине вот так получилось. Да, вот? Пример. И все это заканчивается тем, что этот... Или как сберегательная книжка в Сбербанке, бумажная. 2 года назад Сбербанк написал, что бумажные сберкнижки оставлены клиентам только потому, что они привыкли к этим старым документам, образцам документов. На самом деле всем оформлены электронные карточные счета клиентов Сбербанка. И мы все с вами уходили на почту, чтобы получать пенсии, да? На почту кто-то пенсии получает. И вот точно так же паспорт СССР может превратиться в документ, который будет утешением только хозяин. Вот, но на сегодняшний день это постановление еще не принято. Но оно опубликовано на портале, где публикуются сейчас все нормативные законодательные акты для всенародного обсуждения. Есть такой портал у нас сейчас государственный. Обсуждение уже закончено несколько дней назад и передано для принятия постановления правительства о внесении изменений в положение о паспорте гражданина Российской Федерации. И либо принимается закон о выданных паспортов гражданина РФ, но там СНИЛС прописан прямо, но он не подан в Государственную Думу, а проще всего принять изменения в постановление правительства, которое уже давным-давно с 97 года действует, да? И главное, ни о каком СНИЛСе там ничего не говорит. И закон-то как хорошо принять о паспорте бумажном, внутригражданском-то как прекрасно, да? Чтобы люди только не уходили из системы. Вы понимаете, как это важно оказывается? Вы понимаете, как это оказывается важно? Чтобы люди не обнуляли, извините, что я такое некрасивое слово, чтобы они не обнуляли свою запись, которая на сегодняшний день есть у всех, кто получал паспорт гражданина Российской Федерации. В реестре имеется электронная запись с идентификационными данными. Если человек пишет, что больше такого паспорта нет, да, либо посылает телеграмму с заверенной подписью, либо ценное письмо, эта запись обнуляется. И это самое страшное, оказывается. Оказывается, нужно срочно принять закон о бумажном паспорте, чтобы только люди продолжали уполномачивать вот эту антихристову власть на продолжение ее деятельности. Как говорил старец, не помню его имени, сами православные и уполномочат антихриста. Оно так и получается. Мы это читаем, вот получили конверт, не бросили его на полку. Очень маленькое постановление. Определение Конституционного суда. Оно очень маленькое, но здесь очень хорошо написано. Универсальные электронные карты являются собственностью субъекта Российской Федерации. А гражданину предоставляется только право отказа от пользования этой карты. А для чего это все сделано? В целях исполнения полномочий органов государственной власти по предоставлению государственных и муниципальных услуг и в электронной, и неэлектронной форме. Что просили, то и получили. Понимаете? Поэтому, ну как вот сказать, вот, конечно, напрашивается вопрос, а какой вывод можно из этого сделать или какой выход из сложившейся ситуации?
Да.
Вы знаете, из сложившейся ситуации на сегодняшний день выход только один. Признать факты такими, какие они есть. Когда мы начинаем, понимаете, вот, надеяться на какие-то обходные варианты, их не будет. Во всяком случае, никаких оснований с правовой точки зрения об этом говорить на сегодняшний день нет вообще. Что у нас какая-то система там где-то не сработает, или там что-то там, понимаете, кто-то выстрелит, и все у нас тут сломается, и ничего это работать не будет. Дело совершенно не в этом, как будет работать. Это техника. Сегодня речь идет о согласии, об уполномочивании православными антихристианских сил на построение антихристианской системы управления, которая в первую очередь направлена на уничтожение личности, которую наделяет Господь каждую свою тварь, а во-вторых, на применение в своем управлении методов, исключающих промысел Божий о мире и человеке. То есть система управления, которая построена на вероятностных методах, полностью исключающих теории случайности, полностью исключающих промысел Божий. Вот как бы если это осознать полностью для себя, то, может быть, будет проще воспринять и все остальные события. И, может быть, они не наступят, если кто-то, кто сомневается на сегодняшний день и имеет возможность физическую каким-то образом протестовать этому, это сделать. Потому что сегодня протест может выражаться только в одном. Не участвовать в этой системе. Не обращаться в нее. Если вам будут говорить, вот мне передали вот это заявление. Знаете, это заявление, как вам сказать? Ну вот, например, если мы с вами представим банду преступников, и в этой банде, это очень популярный сюжет для художественных фильмов, и для нашей реальной жизни. Есть люди, которые переодеваются в форму правоохранительных органов. И все сидят за одним столом. Что-то меняется от того, что человек
переоделся.
Вот если бы в этом заявлении после слов с уважением стояло «прилагаю паспорт гражданина РФ», да, тогда да, я отзываю свою подпись, которую я давала под заявлением, да, все тут правильно написано. А здесь написано. И продолжаю пользоваться тем. Ну как же я могу отозвать, если я продолжаю пользоваться? Вы понимаете, насколько важно все, что с нами сейчас происходит, и поступок каждого человека, если вот такие вещи изображаются? Я отзываю подпись под личным кодом и продолжаю пользоваться личным кодом. И ведь мне откуда только не звонят. Знаете, какой скоростью распространилось? Книги написаны уже и распространены по всей России. Попробуй-ка у нас книгу напиши, да быстренько распространи. Это сколько времени надо? У нас Россия-то какая? Да люди хотят слово там с ней. Понимаете как?
Ну, что, я здесь... юрист тоже вот это вот.
А здесь мне, например, звонят чуть ли не из Новосибирска и читают это заявление. Вот вы мне сюда принесли, а мне уже не знаю, сколько человек позвонил и прочитал, оно небольшое. А я у всех спрашиваю, а там есть слово приложение, паспорт гражданина РФ? Нету. Я говорю, так а смысл-то? Это, знаете, вот я когда получала паспорт гражданина РФ, у меня украли паспорт СССР, я получила паспорт гражданина РФ. В лучших побуждениях, вы знаете, от страху, с трясущимися руками. Получила. Я работала в школе, у меня директор был, ну как, она была директором школы и учительницей химии в школе. Я не попросила серной кислоты, чтобы шестерки вывести. Слушайте, я взрослая женщина была. Мне уже было за 40 глубоко. Я сидела дома. Вот эта кисточка, знаете, детская, деревянной палочкой, обратная сторона. Я опускала на кислоту. И вот эти шестерки, понимаете, как маньяк выводил, чтобы в моем паспорте эти шестерки. Я думала. Нет, ну вы понимаете, вот я думала, что я делаю что-то хорошее, правильно? Как вот люди этот паспорт клали даже в эту в печку, да, чтобы там. А то, что я заявление-то писала. И вот я когда пришла в этот ФМС наш Приозерский, а там сидит начальник паспортного стола, говорит, ну что, говорит, пришла ты, говорит, за такое дело взялась. Вы понимаете? А у нее сзади календарь, и там икона. Спаситель, взыскание погибших. Понимаете как? Вот она сидит на стуле, а у него такой, знаете, такие большие календари такие православные. Не маленький там какой-то на столе, а большой такой у него над головой. И я совершенно не понимаю, что я писала заявление, пишу заявление на паспорт, сдаю туда свои данные, даю согласие и на этот личный код, и на применение чего угодно, потому что если вообще в этот паспорт вглядеться, там еще можно много чего найти. Понимаете, если бы я сейчас вот взяла бы, вот представьте, пошла бы снова, получила этот паспорт, который я, слава богу, через год утратила, понимаете? Взяла бы у этой же женщины, она же там работает. Смотрите, вот я появляюсь там опять. После того, как я туда писала заявление, что у меня этого паспорта нет, тут я к ней прихожу, ну, например, завтра. Пишу, дайте мне паспорт гражданина РФ. Она с радостью мне его дает. А я ей тут же эффектно из кармана вот это заявление. Но паспорт я ей обратно не отдаю. Я говорю, я отзываю свою подпись. Ну и что? Ну что, вот она обо мне... После всего этого подумает. А если еще все это прокрутить в виде видео, понимаете? Ну, это будет хороший комедий. Ну, знаете, как вот, мне кажется, что уже вот эти люди, которые вот это с нами проделывают, понимаете, для меня вот это слезы. А для них, вот вы с Татьяной Михайловной, когда были в Верховном суде в очередной раз, когда нас туда не пускали в прошлом году, в мае месяце, представитель Министерства экономического развития, когда мы обжаловали постановление правительства, вот, по-моему, как раз, нет, не о машиносчитываемой записи, а вот создание единой системы вот этого электронного документа оборота, где все по номеру там, а он туда проходит. Слушайте, как он был весел, какой он добрый, какой он весел. Вот мы сидим таким рад, а он такой добрый, такой, знаете, вот, хороший человек. Ему так весело, ему так хорошо, понимаете, и мне кажется, что когда они смотрят, вот, как вот такие умники, как я, соляной кислотой стирают в паспорте 666, или когда они одной рукой пишут заявление о паспорте на получение, а потом пишут вот эти заявления, знаете, мне кажется, они уже смеяться не могут. У них уже, знаете, вот как вот бывает смех, а бывает, когда, знаете, уже долго смеются, дети в особенности, знаете, вот когда они спать хотят, они вот там веселятся, они смеются, 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 а потом они уже не могут смеяться, у них уже сил нет. Мне кажется, над нами уже просто они... Все. Знаете, вот такие вещи, это уже... Это не просто смех. Это уже не просто издевка. Почему? На чем это основано? На глубоком в том, что ради пенсии, ради зарплаты, ради хлеба. Понимаете? Люди будут искать любые пути, кроме одного верного. Начали от паспортов, кто мог отказываться. Сразу смотрите. Законопроект о бумажном паспорте появился. И из реестра выданных паспортов СНИЛС пропал. И УЕК перенесли сначала на год, помните? А потом еще на год у нас уничтожение наших прав. А почему? Потому что люди корректно идут в отказ. Они уходят из системы. И пусть этих людей не большинство, но они есть. Но те люди, которые не могут уйти из системы, им готовится сейчас самое опасное, самое страшное. Им готовится вот этот спекулятивный, чистый в кавычках, паспорт гражданина Российской Федерации. Если, конечно, этот законопроект будет когда-нибудь принят. И либо у человека в кармане паспорт гражданина РФ, которым он уполномочивает антихристианское государство сегодня, либо он с радостью должен по их планам не избавиться от этого паспорта, понимаете? А получить чистый, в кавычках, бумажный паспорт. Когда это должно произойти? Ведь у нас на подходе универсальная электронная карта, закон, который давным-давно принят, она в себе содержит электронное удостоверение личности. Всем прекрасно известно, что люди эти карты в руки брать не будут. Оформим, не оформим. Никто не будет ей пользоваться. Что нужно сделать? Нужно человеку, чтобы он не ушел из системы, предложить
чистый паспорт.
И лишить его налички.
Ой, боже мой.
Да еще и приправить это соусом патриотизм. Поддержим Россию, положив свои деньги. И не будем, потерпим. Это такой тяжелый момент в нашей жизни. Вот, собственно,
что хотим делать. Листовки, чтобы нам вот этот, как вы рассказывали про фотографию, когда происходит вот эта вот фотография и все, чтобы рассказать, чтобы объяснить.
Что?
Что? Вот, допустим, для себя я прослушала, поняла, что теперь вот тут фотография, когда мы тот момент создания вот этого образа, потому что...
А у нас на сайте давно висит, пожалуйста, говорите, сайт посох.ру. Там есть видео, не восход. Фильм об этом снял давно. Научно-исследовательский институт «Восход», который создает вот эту систему мониторинга гражданства в режиме реального времени. Он же показывает, как формируется этот биометрия код.
Почему именно в одной стороне, а второй персонаж образа?
А как фильм называется?
Вот это?
Да, кроме фамилии, имя, отчество, которое мы, ну, добровольно, как бы, вот,
да,
не понимая себя, подаем, там, ну, что, да, угодно. Что еще входит в понятие биометрия? Да, я думала, что это дактилоскопия. А что еще? Что еще?
Вообще, если вы посмотрите, что такое биометрия, да, это вообще понятие очень глубокое. Это изобретено было понятие ученым Гальтоном для того, чтобы соизмерять людей с заданными мерками. Если вы помните, евгеника и так далее, и тому подобное.
Евгеника,
так вот, и слово биометрия, биометрические данные, это данные, которые нужны для сравнения с определенными эталонами. И биометрическими данными, то есть данными о человеке, необходимыми для сравнения с эталонами, могут быть какие угодно данные. В паспорте применяются на сегодняшний день фотография лица. Обыкновенная фотография лица.
Изображение. Да. Ничего больше.
Да, вот если я платок одену вот так, прямо написано в гости. Нельзя. Кроме, понимаете? Если я одену платок визуально вот так, как я сейчас одеваю, система будет меня идентифицировать.
Ну, то есть обыкновенное изображение, да?
Берется изображение, я могу, так сказать, вот вам описать то, что у нас висит на сайте видео, официальный НИИ «Восход». Берется объектив, который вы можете увидеть сегодня на транспортном переулке.
Хорошо.
В ОАО УЕК, в нашем представительстве. Любой может зайти, посмотреть, как это выглядит. Это вот такой круглая лампа, внутри объектив. Вы сидите напротив, объектив вас фотографирует. Объектив проводом присоединен к компьютеру, где программа, которая данные расстояния от определенных точек обрабатывает, присваивает вашему статическому образу, который вам дан Богом. Образ динамический. И уже на основании этого динамического образа, который известен только системе, что у этого номера вот такой динамический образ.
И больше ни у кого.
Да.
То есть фотографии из частной лавочки уже нельзя приносить.
Да, но на права вы не сделаете фотографию в частной лавочке, на паспорт вы уже несколько лет не сделаете.
Короче говоря, во время фотографирования происходит механическое вот перекачивание информации физиологии чисто внешней в компьютерные данные. Вот это и есть биометрия, так?
Да.
То есть не имеется в виду...
Биометрия – это более же... Вы меня не слушаете. Биометрия – это совершенно другое понятие.
Вот объясните.
В данном случае, так вы слушайте меня, происходит снятие биометрических данных. Данных, которые на самом деле предназначены для биометрии.
Параллельно с фотографированием идет эта операция.
Снятие данных.
Каким образом?
Для предназначенных для биометрии.
Да, вот. Да, состояние. Это чисто визуальные вещи, да?
Абсолютно.
Я предполагала по своей серости, что это информация о твоем ДНК, там.
В том числе, но в паспорте применяется только фото.
То есть они, если я ничего больше, достаточно будет...
Абсолютно. Вот да? Ту фотографию, которую я в свое время сдавала, получая паспорт РФ, она на сегодняшний день превращена в электронный вид. И мне присвоен биометрический идентификационный код. Но из-за того, что я обнулила свою запись в системе, написав заявление о том, что я утратила свой паспорт и по религиозным убеждениям его получать не буду, у меня числится, что у меня нулевая запись. А тот человек, который этого не написал, там числится, что он согласен. Но разница есть в том, что вот у одного человека паспорт РФ не получен, он никогда не писал этого согласия. А есть вот такой человек, который писал, но обнулил. А есть человек, который писал и не обнулил. Вот вам три варианта. Какие последствия будут? Один Господь знает. Но я просто вам говорю, что это означает в свете имеющегося у каждого из вас определение Конституционного суда, в котором написано, что ключ к электронной системе 666 УИК формируется на основании данных, которые вы сами, господа, передали в систему, цель которой уничтожение вашей личности.
А если я получала паспорт в 79-м году СССР и никаких больше не получала?
Вот поэтому я и говорю.
Я тоже
о реестре, о реестре паспортов, о реестре паспортов, выданных. О реестре паспортов. Вот слушайте, я вам поясняю, еще раз повторяю, раз этот вопрос все-таки повисает снова. Реестр выданных паспортов РФ хотели оформить федеральным законом о реестре выданных паспортов, но этот закон не подан в Государственную Думу. Но зато сейчас прошло обсуждение и постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в положение о паспорте гражданина РФ. И одно из двух, мы не знаем, как будет, когда будет принято это постановление. Войдет туда паспорт гражданина СССР, тогда он станет таким же ключом, как паспорт РФ. Это еще хуже. Либо паспорт СССР туда не войдет. Тогда вы придете на почту, вам скажут, простите, мы вам перевод не выдадим. Но для вас это радость. Почему? Потому что это доказать, что ваш паспорт, вашу личность удостоверяет, гражданство ваше подтверждает, но он не является ключом в систему. И тут мы начинаем... А вот тут мы превращаемся в детей. Кто воспитывал детей? Мы детям говорим, это нельзя. Там, не суй шпильку в электрическую эту, в розетку, да, не бери чайник с кипятком со стола, не ешь много шоколадных конфет. А ребенку хочется. И нам хочется хорошо жить, иметь машины, иметь квартиры. Понимаете? И мы все равно хотим. И если мы с этой точки зрения начнем оценивать, то мы поймем ситуацию, к которой мы сейчас приближаемся. Нам говорят, это не надо, потому что это смерть.
Духовно, прежде всего.
Потому что объезд с шоколадными конфетами в 3 года – это смерть, кома. Сунуть шпильку металлическую в розетку – это смерть для ребенка, может быть. Понимаете? И нам сейчас об этом дается предупреждение. Нас-то, что ваш паспорт будет ключом в систему или нет. Я сегодня, вот, ну сегодня нет еще этого постановления принятого.
Вы когда хотят принять?
2 дня назад закончено полностью обсуждение.
А вы и протестовали.
Вчера сказали, что это по радости, что до 30-го года советский паспорт есть.
Вот он и будет ключом.
Вы понимаете, давайте так, вот то, что сегодня сказано, по безналу, да, по паспорту РФ, по паспорту СССР, вы, если хотите, запомните и отслеживайте происходящее, потому что вы можете оценивать то, что будет происходить. Если вам будут предлагать получить новый паспорт РФ, помните, что когда вы сядете вот под эту лампу, вы будете вы не просто в компьютер попадете. Вы добровольно сдадите свои данные в систему, которая предназначена для построения антихристианского государства, антихристианского системы
управления.
Ну, полиция, допустим, вы скажете, вот почему ты не получаешь не пойти на эту процедуру.
Раньше же жили без всяких пенсий. Раньше жили при царизме гнилых.
Паспорт не получается. Что сделать?
Без всяких пенсий. Советские люди получили пенсии.
Чтобы свое отозвать согласие на паспорт, нужно человеку, получившему паспорт РФ, написать туда заявление, что я паспорт утратила, и больше я его получать по религиозным убеждениям не буду.
Но это вот сейчас. А вот этот, который новый будет выдавать, вот они вот примут этот закон. И...
Так не ходите, не получать.
А будут спрашивать, он говорит, полицейский подойдет и спросит, а почему ты не хочешь?
Потому что этот паспорт является основанием для внесения данных в единый реестр универсальных электронных карт. Саша, вы достанете из кармана определение Конституционного суда и скажете. Видите, здесь написано, что мне 1 января 2015 года оформят, или если это будет после 1 января 2015 года, уже оформили универсальную электронную карту. Я заявление не писал. На основании чего мне ее оформили?
Анна Владимировна, я прошу прощения.
Насчет паспорта я сейчас не понял.
Друзья, я прошу прощения, я на минуту возьму слово. У меня такое предложение. Анна Валерьевна сейчас получила наши вопросы. Я предлагаю сделать следующее. Я хочу сам взять слово на несколько минут, пока Анна Валерьевна почитает вопросы за это время, а потом мы снова ее послушаем. Можно мне взять слово?
Знаете, я хочу ответить Саше на вопрос, а потом я просто вынуждена уехать буду.
А вы торопитесь?
Да, у меня последняя электричка, поэтому я прошу вас прощения, нижайшее. Дело все в том, что вот Саша задал вопрос, а ему придет милиционер, после того, как будет принят вот этот закон, да, допустим, он будет принят.
Да.
И у нас не останется никаких оснований для того, чтобы обосновывать свою позицию. Вот, Саша, основание.
Паспорт является, вот еще раз повторите.
Паспорт, оформление паспорта гражданина РФ является добровольным согласием на внесение данных в государственный регистр населения. Это проще нам понять.
Согласие.
Я бы записал.
Ну так, пожалуйста, оформление паспорта гражданина РФ. Ну как в скобочках? Путем подачи заявления и фотографии. Да? Является согласием добровольным, то есть заявлением, анкетой в госрегистр населения.
Путем подачи заявления.
Да, и фотографии.
Согласие.
На внесение данных в госрегистр. Нет.
Для внесения.
Данных в госрегистр населения. Почему я не говорю для оформления универсальной карты? Потому что УЕК — это один из видов носителей. Ведь, кстати, что такое УЕК? Мы можем забыть против эту странную аббревиатуру УЕК и понять, что УЕК — это чип. Что находится в универсальной электронной карте? Чип. Чип может быть и без УЕК. Знаете, когда мы оформляем паспорт гражданина Российской Федерации, мы пишем заявление на идентификационный чип, который сегодня нам показывают в куске пластика, но в некоторых государствах этот чип уже в теле у людей, понимаете? Но у нас могут быть разные технические средства. Сегодня там это какое-то устройство с рисовое зернышко, есть вообще там какие-то микро, есть какие-то пластинки, что нам только не показывают. Да какая разница?
Через пенис.
Ну какая разница, как произойдет соединение с телом и где? Ну вот очень многие относились и относятся с большим уважением к чебаркульскому отроку. Понимаете? Мы читаем его книгу, и там написано, ну, ребенок пишет, да? Голодный человек идет по улице, магазин, в магазине система, ну, ребенок пишет, да, вот? И он голодный бросается в этот магазин, проходит через эти турникеты, ему наносят начертания. Я читала много лет назад, мне подарил главный священник эту книгу, думаю, ну что... Пишет, ну как это так, ну как эта система ему нанесет, откуда... А вот теперь смотрите, заявление ему на паспорт задали, Саша? Вот на этот, чистый. Написали вот, вопрос. Фамилия Пугачева Анна Валерьевна, проживающая, дата рождения, там все, да? Фотография сфотографировалась, заявление написала. Куда написала, знаю. Система все приняла. На основании всего этого сформировала комплексный пакет, электронную запись, да? И когда я голодная иду мимо магазина, я не бегу чип. Я не, знаете, ну мне вдруг захотелось есть, я бросилась в этот магазин, а она раз так, так это же вот этот номер. Ну-ка я бы... А технология 74-го года существует, нанесение, Саша. И если игумен какой-то выйдет и скажет, а этого значения никого не будет иметь, Пугачева, то, что вам без вашего согласия нанесли этот номер. А как же никакого согласия, если я заявление на паспорт писала и фотографию сама сдавала, и мне еще об этом Зорькин написал в определении Конституционного суда. Вот на что я сдаю согласие сейчас, вот на что я уполномочен. Другое дело, что антихриста еще нету у власти, и это не происходит. Но согласие я это даю. А если я сейчас, Саша, даю согласие, значит, я приближаю это время.
Понятно.
Скажите, это номер в паспорте, что ли?
А может, какой?
Это как-то нам... Вы говорите, номер, он там... Паспорт, говорите, паспорт чистый. Какой номер? Вы говорите, вы ходите в магазин, и там проверяют номер.
В паспорте сейчас его можно увидеть визуально в паспортах, которые выдаются с августа прошлого года. И нет, с августа 2012 года уже можно этот номер увидеть визуально, в машиносчитываемой записи в паспорте РФ, внутригражданском. То есть, если вы возьмете внутригражданский паспорт, откроете его вот так вот. Вот здесь будет фото. А под фото будет машиносчитываемая запись. В машиносчитываемой записи вы уже можете увидеть этот номер. Он состоит из кода номера кода подразделения, выдавшего паспорт, контрольное число без точки. Первых цифр номера паспорта, контрольное число без точки, дата вашего рождения без точек и срок действия паспорта без точек. Это идентификатор, который вы дослушаете до конца, который выводит на страховой номер в системе. Об этом написано 3 года назад в распоряжении Путина 654-ИР, о том, что все владельцы паспортов РФ идентифицируются обязательно по страховому номеру. Как мы доказываем и объясняем, что этот идентификатор – страховой номер? Потому что по стандарту Международной организации авиаперевозок о машиносчитываемых документах, вот в этом месте, где стоит этот идентификатор, о котором я вам говорила, может стоять информация только о личном коде. Вот когда мы были в Верховном суде, председатель кассационной коллегии Верховного суда вот так вот меня поставил, как вы, и сказал, ну-ка, Пугачева, скажи, стоит личный код в паспорте? Ответ четкий. Это личный код. Вот точно так же, как вы. Я ему говорю, уважаемый Семфедин, в этом месте может стоять только информация, имеющая отношение к личному коду. Либо сам личный код, либо информация, имеющая отношение к личному коду. Если там информация, не имеющая отношения к личному коду, должны стоять значки меньше, как вот в загранпаспорте сейчас. То есть вы видите, там стояли такие значки меньше в некоторых загранпаспортах. Он говорит, конкретно личный код стоит? Нет? Все так, протокол. А вот то, что это информация, это идентификатор промежуточный, имеющий отношение к личному коду, это его уже не интересует. Это как было, помните, с нашими заявлениями по ИНН? Мы писали заявление об отказе от ИНН, писали специальную программу о том, что есть отказники от ИНН, в системе ИНН есть, а человеку присваивается какая-то там позиция, что он написал заявление об отказе от номера. И поэтому сам паспорт гражданина РФ, код подразделения, номер паспорта, дата выдачи, дата рождения, вы можете ручкой сформировать. Если у вас еще этой машины считанной записи нету, если вы получали раньше этот паспорт, вы можете просто ручкой этот идентификатор сформировать. И поэтому вы сейчас уже увидите скоро банкоматы, в которые можно справа вставить карту, в середине поднести руку, а слева приложить бумажный паспорт. Они уже продемонстрированы на выставках в прошлом году. Можно купить сим-карту уже для телефона, как по e-карте, как через телефон, как приложив бумажный паспорт. Уже создана такая система идентификации паспорта. И ключом ее является бумажный паспорт гражданина Российской Федерации. Но сегодня мы говорили уже не об этом. Мы сегодня говорили о биометрии коде, который объединяет все три вида существующих сегодня идентификационных документов. Чип, загранпаспорт, то есть чип в карте, чип в загранпаспорте и просто фотография в бумажном паспорте гражданина РФ.
Одно и то же.
Технология получения одинаковая. Сам по себе паспорт выводит на идентификатор, а биометрия код является средством узнавания человека в автоматически действующей системе. Поэтому это дает право сказать, что паспорт гражданина РФ является макетом идентификационного микрочипа. Почему? Потому что вот этот идентификатор, о котором я сейчас говорила, будет заменен на номер чипа заводской. А имя цифровое, оно будет в этом чипе. И все. Поэтому это, знаете, это как бы уполномочивание, с правовой точки зрения, это в полном смысле на сегодняшний день уполномочивание системы на то, что она с нами будет делать с 1 января 2015 года. Если, конечно, Господь опять это время не отведет. Потому что, вот если вы не участвовали, то многие здесь сидящие, они 3 года пытаются этот процесс остановить. Они сначала написали заявление запрета выпуска карты. Потом они раз подали в суд. Потом они 2 подали в суд. Потом они подали в Конституционный суд. И уже Зорькин им пишет. Ну, господа, ну это делается для того, чтобы ваши права в этом обществе антихристом реализовать. Как право на получение электронных услуг, так право на получение якобы не электронных услуг. Но мы же должны иметь, вот вдруг вы встанете завтра не христианином, а антихристианином, и захотите получать. Вы придете к нам и скажете, ну, мне, а у нас уже лежит готовое. А мы эти данные, мы же не украли их.
Вы сами дали.
Вот и все. Вот ситуация. И сегодня совершенно не важно, какой носитель. Вот то, что там пугают, что на черта они будут наносить только в определенном месте во время получения универсальной электронной карты. Ничего подобного. Мы не знаем. Мы этого сегодня не знаем. Где и как это будет.
Они придумают.
Но мы знаем, что вот, например, отец Кирилл Павлов говорил, это на видео записано, что может быть насилие. Знаете, когда мы приезжали к архимандриту Петру и задавали этот вопрос, вы знаете, он заплакал. Знаете, когда вот сидит взрослый человек, не просто какой-то, а который войну прошел, майором из войны вышел, духовник монастырей, там, и так далее, и тому подобное, как он говорит, понимаете? Вот он сидит, и вдруг отворачивается, у него начинают слезы по щекам, те еще начинают говорить, ну, Господь этого не допустит, только без ног, понимаете? Но когда все на это смотрят, вот эти пауза такая. Ну что такое в данном случае насилие, если люди заранее дали на это согласие? И если сегодня нам наши дети вынуждены своими вот этими детскими судьбами доказывать, показывать, что такое бумажный паспорт гражданина РФ. Ну а мы, так сказать, вот...
А, Валерина, ну как быть вот именно с тестом? Не прийти на него просто?
Ни в коем случае.
Хорошо, а что ребенок может сказать, например, вот, которому 18-17 лет?
Ну, я могу сказать, что говорят дети просто. Дети говорят, что они, как православные христиане, не хотят, чтобы их знания оценивала автоматически действующая система и искусственный интеллект. Что они хотят свое образование закончить так же, как они его получали. Потому что у нас же государственная итоговая аттестация входит в образовательный процесс. Она не является дополнением.
А добиться, вот, ну, я тоже слышала, что в тюрьме можно получить вообще реально как-то вот добиться, чтобы на самом деле в бумажном варианте это все было.
Может быть, нам надо в суд подать?
Ну, в тюрьму попасть.
Нет, дело все в том, что я лично сама подавала в суд, когда призывала множество людей подавать в суды. Я думаю, что сегодня совершенно безнадежно, потому что порядок электронного экзамена опубликован в феврале, а экзамен у нас будет проходить в мае. Если вы когда-то сталкивались, да, если вы когда-то сталкивались с нашей судебной системой, то даже назначить судебное дело за 2 недели невозможно. Мы этот год просто потеряли. Этот год потерян. А что будет в будущем?
Дело в том, что новый закон об образовании, там новые способы...
Новый закон об образовании обсуждался 2 года.
Обсуждался.
Ну, так а где все были-то?
Родители. Основная масса говорит, а что мы делаем? Как называется?
Повторите, пожалуйста, вот этот школьный
тест. Психометрический тест.
Ну, как мы вот, как родители, вот именно православные, что мы сейчас можем сделать?
Ничего. Не пускать детей на этот
экзамен. Хорошо, но мы должны...
Но не против его воли. А ведь надо же еще учитывать позицию самого ребенка, ведь он же взрослый человек.
Нет, ребенку 10 лет.
А если ребенку 10 лет, то ребенка ни в коем случае нельзя в школе оставлять. Вы останетесь без ребенка. У нас вот эта система ювенальная, с которой вдруг все там молнии ударило, стали там 3 года назад бороться, понимаете? У нас эта ювенальная система, она с 18 года существует. Но она в кавычках ювенальная, псевдо-ювенальная. Ювенальные суды еще в царское время вводились, но это суды для уголовников, несовершеннолетних. Потому что у них совершенно иная психология. Убийца там 10-летний и убийца 40-летний, это 2 разных убийцы, понимаете? И поэтому для них вводились разные суды. А эта система под видом ювенальщины, она существует. В эту комиссию давным-давно входит кто? Прокурор. Акт о лишении или временном изъятии подписывает глава местной администрации. Поэтому всем пою, простите, ну вот этим занудным голосом, который сама слышать не могу. Не прописывайте детей, не отдавайте их в школу. Никто не защитит. Людям приходится с детьми бегать по стране. И никакие деньги им не помогают, и ничего им не помогает. Потому что цель этой системы – это дети. Мы уйдем, а дети останутся. Где они? Кто у нас в частных школах? Эзотерики? Нет. А кто у нас в частных школах? Вы откройте в интернете.
В частной школе, но там та же самая система. Все то же самое. А потом, если не будет наличия? Да, все то же самое.
Нет, есть, мне сказали, какая-то школа, но там то ли адвентисты 7-го дня, то ли кто-то. Вот они борются против. И там дети без электронных.
Им дают здание. Да. Им все дают. Пожалуйста, приходите.
Экзамены они сдают обыкновенно. Это вот кто-то мне рассказал.
Поэтому, пожалуйста, учите своего ребенка дома. Нанимайте ему студента, который будет ему давать гуманитарные, не гуманитарные предметы. Это будет вам дешевле, чем учиться
в школе. А кто будет аттестовывать, да, звонить? Они же придут и спросят, вот, например, это же юстиция ювенальная, вот, как ваш ребенок учится, что...
Я вам рекомендую настоятельно пойти взять 1000 рублей, пойти в любую адвокатскую контору и взять заверенную печатью адвокатской конторы. У нас прием адвоката сейчас в среднем стоит 1000 рублей. Есть бесплатная адвокатская помощь. В каждой адвокатской конторе есть печать. Вы приходите и говорите, мне нужна услуга. Вот деньги в кассу я отдаю. Дайте мне заверенную адвокатской конторой, печатью адвокатской, выписку из федерального закона об образовании в Российской Федерации, статья 17, форма получения образования. Вам дадут выписку. Вы дома повесите. Форма получения образования вне стен учебного заведения. Вне стен учебного заведения. И поэтому, если вашего ребенка у вас отнимут, с учетом, не дай бог, не вашего там какого-то, у кого-то отнимут, когда вы придете и скажете, а зачем вы в эту школу-то отдавали? Это уже ребенка за эти 4 года так в этой школе обработали, что он уже сам туда хочет. А если он сам туда хочет, вы не имеете права нарушать его права. Вы понимаете? Ну что скажешь ребенку, если он этого уже хочет? Хорошо в 10, а если уже в 18, а если в 21? Ну что скажешь? Что ты убивать будешь, что ли?
Наверное, вы не додиктовали, значит, оформление паспорта должно распираться путем подачи заявления, когда еще.
Что? Оформление паспорта гражданина Российской Федерации путем подачи заявления и фотографий является добровольным согласием для включения данных в госрегистр населения. Это самое понятное.
Анна Валерьевна, вы скажете, что новая платежная система будет с 1 августа. А почему вы сказали, мы платежные уже в мае?
Дело все в том, что вот пенсионеры, которые получают пенсии на почтах, когда многие пенсионеры православные, они живут в небольших городах, в каких-то населенных пунктах. В небольших населенных пунктах у людей знакомые. И эти знакомые их просто предупреждают о том, что с мая месяца доставлять пенсию на дом мы не сможем. Эти люди звонят мне, поэтому я вам разделяю информацию. С 1 августа подтверждено федеральным законом, с 1 мая, не удивляйтесь, может быть.
Ну да, ну, а еще вот я вот не совсем понял, эти вот как вы сказали, для экстремистов 10 тысяч, там 100, 600, это за единицу времени, вот не совсем понял.
10 тысяч в месяц.
А, каждый... то есть, может, 10 тысяч в месяц.
Ну а это из той же самой системы.
Ну понятно, понятно, да.
С применением того же самого паспорта. Того же ключа.
Без паспорта не
а если ты этого не делаешь, ты... без средств к существованию останется.
Но останутся еще наличные деньги пока в августе.
Вот поэтому я и говорила, что у нас очень большое количество наличных денег, находящихся, у нас сейчас 7 триллионов, что ли, или даже больше выпущено бумаги.
Гораздо больше, уже больше 16 триллионов.
Понимаете? И эта бумага, она где-то, может быть, и не в белом секторе, а в темном секторе находится. И поэтому, скорее всего, это будет денежная реформа. Они, конечно, на этом обогатятся, дай бог им здоровья, а мы, конечно, очень можем пострадать. Но это, опять-таки, вот что касается денежной реформы, никто предупреждать об этом заранее не будет, это просто мои догадки, но все идет к тому... Если вы сегодня придете, кто смотрит телевизор, посмотрите прямую трансляцию подписания договора о присоединении Крыма, после этого прослушайте, пожалуйста, доклад президента. Не до, а после. И вы услышите, как он рекламирует перевод зарплаты на счет в банке, который называется «Россия». Вот он умеет высказаться, он такой одаренный человек, вот он очень хорошо говорит, я свою заработную плату перевел на счет в банке, и этот банк называется «Россия». И я призываю всех оказать помощь этому банку. Вот, я... Ну ладно, извините, пожалуйста.
Что здесь предлагает мне банк? Какая очередная?
Я должна уйти, простите.
Не просто что мне предлагает?
Вы мне позвоните? Вы не позвоните по телефону, я не могу.
Отдаю? Нет, я понимаю, что вы тогда...